Ну, так у нас полет, может, у нас он успеет. Шалом, с вами Натан Аристер. Наше сегодняшнее занятие будет посвящено Туби-Шват, 15-му Швату. И оно будет состоять из двух частей. Первая часть, поскольку это не занятие по недельной главе Торы, в которой обычно мы занимаемся анализом различных комментариев, то это занятие, которое будет посвящено 15-му Швату, будет состоять из двух частей. Первая часть – это будет статья Рав Зевина в его книжке, которая называется «Мадим Багалаха». Статья, которая посвящена 15-му Швату и разбирающая идею этого дня с точки зрения Талмуда и галахической литературы. И вторая часть нашего занятия – это будет Маймор Рэби, который тоже посвящен 15-му Швату и разбирает идею 15-го Швата с точки зрения хасидизма и каббалы. Хамиша Асар Бешват. Рав Зевин начинает свою статью с того, что приводит Мишну из трактата Рош ха-Шана, в которой сказано, что первого числа месяца Шват это Рош ха-Шана для Илан. Илан это дерево. Так считает школа Шамая. Бейс Гилель говорит 15 числа в этом месяце. В чем заключается сущность Рош ха-Шаны для деревьев? Это время, в которое плоды деревьев начинают образовывать зависть. На иврите зависть это хань, слово зависть это ханита. Дальше Рав Зевин приводит несколько других объяснений, которые дают другое объяснение слова ханита, и что означает этот процесс, то есть что, собственно, мы считаем в это время происходит. И, соответственно, там в Талмуде говорится причина, что по гваиль бы яцуров гашмия шана, то есть поскольку закончилась уже большая часть дождей этого года. Что Раши объясняет эту фразу из Талмуда, что уже прошло большая часть времени дождя, что это время, которое называется равия, то есть это время периоды, когда выпадал дождь. И, соответственно, начинает подниматься сок в деревьях, и получается, что с этого момента плоды начинают образовывать зависть. Так пишет Раши. Бейс Шамай и Бейс Гилель спорят по отношению установления этой даты. То есть, по мнению Бейс Шамай, это первое число месяца Шват, в то время как, по мнению Бейс Гилеля, это 15-е число. Однако они не спорят о причине того, что является Новым годом для деревьев. Все согласны, что Новый год для деревьев – это время ханата, время завязи. Только что по одному из них мнение этого выпадает, то есть когда большая часть дождей заканчивается 15-го числа месяца Шват, по мнению другого, 15-го числа месяца Шват, так объясняет Тосафот. Меири, Раби Менахе Меири, один из тоже великих решоним, объясняет, что установление 15 числа Шват как Нового года, потому что с момента Тевета и до половины Швата проходит 6 недель, которые представляют из себя половину периода Тевет, то есть это называется Тхуфат Тевет, период Тевида, который продолжается до Нисана. Соответственно, 15 число месяца Шват является серединой между двумя этими периодами. И поскольку уже прошла половина этой ткуфы, этого периода, то, соответственно, ее сила ослабла, и уже сила холода не такая сильная, и поэтому зависть начинает усиливаться, то есть ханата. В Иерусалимском Талмуде спорят мудрецы по причине 15-го Швата, Одно мнение говорит, что потому что закончилась большая количество, как бы часть дождей года, так как это написано в Вавилонском Талмуде. Приводится также в Иерусалимском в Талмуде второе объяснение, что до этого времени деревья получают свою силу от дождя предыдущего года, отвод, то есть буквально здесь написано отвод предыдущего года. С этого момента и дальше они получают свою силу от воды следующего года. По второй причине, объясняет дальше Рав Зевен, получается, что на самом деле Новым годом для деревьев является Тишрей. Но что, что 15-е швата – это то, что как бы является неким знаком, раскрывающим то, что те деревья, которые находятся в стадии ханата сейчас, это происходит от дождей, которые были перед Тишрей. То есть на самом деле получается, что по сути мы говорим, что Новый год – это Тишрей, но 15-го швата только раскрывается, какие плоды были образованы от дождей предыдущего года, какие от дождей следующего года. По поводу самого термина «ханата», который обычно переводится «зависть» в словаре переводится как «зависть», есть спор наших комментаторов, решением, то есть это самый первый из комментаторов. Рамбам считает, что «ханата» – это период для отделения десятины, и это время, которое определено для каждого из видов плодов в мишне. То есть каждый вид плодов созревает как бы в определенное время. И Рамбам считает, что это есть как бы период для отделения десятины, который указывается в мишне. Из слов Тойсвос выходит, что ханата – это до этого, и это время начала расцвета плодов. Так считает Тосафот. По поводу мнения Раши, то есть здесь приводится мнение, то есть вот считается, что это Рейшит Смехата Перо, то есть когда плоды только начинают цвести, то есть как я понимаю. По мнению Раши, которое Раши дает, в Талмуде спорят более поздние авторитеты, то есть это мнение спорное. Рабби Ильяху из Грайдиц поддерживает мнение Рамбама. Он говорит, что вообще это удивительно про всех, что объясняет, что ханита, которая признается в Талмуде, это, используется здесь термин, который называет кнаспен. Я как понимаю, это время, когда деревья начинают как бы набирать силу весной, которая как бы происходит с деревом. То есть это то, что как бы происходит. Он говорит, что мне кажется, что эта ошибка произошла из-за того, что в месяце Шват происходит так с деревьями в наших странах. То есть там, где мы живем. То есть имеется в виду, что здесь у нас, на северных странах, в Европе, зимой деревья как бы полностью находятся в состоянии зимнего сна. То есть в них прекращается всякая цвет, как бы листва с них опадает и так далее. А весной начинается как бы пробуждение деревьев. Соответственно, он говорит, что они считают, что поэтому они дали такое же объяснение концепции ханата в Талмуде. Но на самом деле это не так. То есть они говорили, что соответственно Рош ха-Шана для деревьев из-за того, что считали, что тогда в деревьях появляются какие-то уже соки. И на самом деле это не, они не знали, что в земле Израиля в месяце Шват плоды имеются уже зимой, как написано в самой Мишне. И я привез из Иерусалима два граната, которые еще не полностью созрели. И они были собраны с деревьев во время кислева. И они имели величину гусиного яйца. Если бы оставались бы расти там, то выросли бы гораздо больше. То есть получается, что на самом деле это только здесь, в Европе и в Америке и так далее, как бы зимой в это время деревья начинают как бы пробуждаться. Но в Израиле этого нет. То есть в Израиле плоды растут даже зимой. Соответственно, он говорит, что то, что написано в Талмуде Ханата, это не может пониматься, что это время как бы пробуждения деревьев, когда в них появляется сок для того, чтобы производить листву и так далее. В наши дни, дополняет Рав Зевин, появился комментарий Мейрина Рош ха-Шана, и там тоже приводятся два эти мнения. Первое мнение, он объясняет, что ханата – это появление маленького плода, и он называется на леаз, наверное, это идиш, ашкапар, не знаю, это идиш или какой-то язык здесь приводится. Но, это то, что, может, это французский или итальянский, я не знаю. Это то, что сказали про то, что Илан Шиханту Пиратав, то есть там используется язык дерева, плоды которого ханту, то есть они как бы имеются в виду, что у него уже есть, что сам этот язык показывает, что сами плоды уже присутствуют. Они говорят, что дерево находится в состоянии ханата, то есть имеется в виду, что это состояние плодов. Вот, то есть получается, что это относится к плодам. И Раби Ильягу из Грайдиц, он тоже как бы рассматривает это разделение, то есть он как бы показывает это замечание Рав Зевина, что на самом деле, что это время ханата относится к плодам. Есть те, кто комментирует, что ханата это перед тем, как появляются плоды вообще. А это время того, что появляется нечто подобное на цветки. То есть у нас есть как бы два мнения среди самых ранних авторитетов. То есть одни считают, что ханата – это появление завязи, то есть когда появляются маленькие цветочки на деревьях, то есть какое-то цветение начинается. Второе мнение, что ханата относится не к дереву, а относится к плодам, то есть время, когда на дереве появляются маленькие плоды. Эти следующие законы связаны с 15-го швата. То есть, какие законы связаны с 15-го швата в том плане, что это Рош ха-Шана для деревьев? То есть, что имеется в виду, что 15-е швата – это Рош ха-Шана для деревьев? То есть, как мы должны, люди, праздновать это Рош ха-Шана? То есть, какое это имеет отношение к нам с точки зрения Торы? Он говорит, это имеет отношение с нескольких вопросов. Первое – это отделение десятины. Второе, в вопросах орла и урожая четвертого года, который имеет статус святости. Его нужно кушать в Иерусалиме или выкупать. И по некоторым мнениям также законы шмиты, то есть плоды, связанные со шмитой. Каким образом к 15-го швата имеет отношение отделение десятины? Значит, годы отделения десятины зависят от двух законов. Первое – это время само, и второй – порядок. Время имеется в виду, что по закону нельзя отделять урожай от одного года на другой. Написано в Торе «асер таасер шана шана», то есть как бы ты должен отделять десятину от урожая каждого года. То есть нельзя вместе собрать урожай двух разных лет и отделить десятину общую на два этих урожая. То есть от каждого сбора урожая нужно отделять десятину. То есть этот урожай должен быть именно от урожая предыдущего года. То есть где находится эта временная граница между урожаем первого одного года и другого года. То есть это первая вещь, вопрос времени. Второй вопрос – это вопрос порядка. Что каждый год у нас отделяются разные виды десятины. Соответственно, у нас есть Маасер Шени, то есть Маасер Шени – это Маасер, который человек должен отнести в Иерусалим и там его кушать по определенным законам, либо он должен продать его, идти в Иерусалим с деньгами и на эти деньги там покупать еду и веселиться. То есть это закон относится к Маасер Шени. Либо есть то, что называется Маасер Ани, Маасер, который отдается бедным людям. Соответственно, наш цикл семилетний, то каждый третий и шестой год из Шмиты отделяется Маасер Ани. В то время как в остальные годы отделяются массы решения. То есть у нас есть два вида десятины. То есть на самом деле их три. Первая десятина массы ришен – это тот, который отдается левитам. То есть это отделяется одинаково каждый год. Вторая десятина – в этом есть разница, что в третий и шестой год от Шмиты, от семилетнего цикла, эта десятина отдается бедным людям, в то время как в остальные годы, то есть в первый, второй, четвертый и пятый, десятина отдается, то есть ее должна быть использована в Иерусалиме. Получается, что если человек собрал итрог в канун 15-го швата, до того, как зашло солнце, после этого он собрал итрог после того, как солнце зашло, то нельзя отделять труму и десятину от одного на другой, потому что не отделяют труму и десятину от нового урожая на старый и от старого на новый. Если это был третий год, который как бы и четвертый, соответственно, в третий год, если человек собрал итрог в канун 15-го швата, который относится, кто считается как относящийся к третьему году, то это Маасер Ришон и Маасер Ани. То есть он отделяет от этих итрогов два Маасера, первый и Маасер для бедных людей. Если это четвертый был год, то есть как бы сам год у нас третий, но поскольку мы отчитываем Новый год деревьев не с Рош-Ашана, а с 15-е Швата, то есть нужно подумать, у нас есть Тишри, потом у нас Хешван, Кислев, Тевет и Шват. То есть это получается у нас несколько месяцев. 4,5 месяца прошло с Нового года. Тем не менее, все, что собирается, то есть все, что появляется по двум этим мнениям, то есть по одному мнению – то, что начало цвести, по другим мнениям, то, что появилась зависть, и с итрогом здесь Рав Зевин объяснит, почему здесь написано «поро собирание итрога», здесь дальше будет сказано. То есть получается, что все, что до 15-го швата, оно относится к предыдущему году, все, что после 15-го швата, относится к следующему. То есть получается, что если этот итрог был собран до 15-го швата, то от него нужно отделять Маасер Ришон и Маасер для бедных. Если он был собран после, то Маасер Ришон и Маасер Шини. То, что здесь упоминается, идея собирания, потому что здесь говорится про итрог, который похож на овощи. Что по отношению к итрогу мы идем за временем, когда он был собран. В отличие от этого, другие деревья не время сбора устанавливает, а время ханата. То есть, что я говорю, почти. То есть, если его плоды, то есть, с ними была ханата, то есть, у нас приводилось выше два мнения, что это означает. Либо появление маленьких плодов, либо начало цветения. Если это произошло до 15-го швата, то они относятся к предыдущему году, если после 15-го швата, к следующему. То есть итрог, он рассматривается как овощи, потому что итрог растет на итроговом дереве в течение нескольких лет. То есть поэтому по отношению к итрогу он может расти 2-3 года. То есть написано там, что Раби Акива вошел в синагогу и нес итрог на плече огромный. То есть что итрога для митцвы нет размера, то есть есть минимум, но нету максимума. То есть итрог может быть огромный, итрог может вырасти. Он может расти в течение нескольких лет. Поэтому одно из объяснений, что называется «приэцгадар» в Торе, потому что он гадар, он живет на дереве в течение всего года. Может 2-3 года расти. То есть итрог может вырасти очень большим. То есть поскольку он растет много, несколько лет, поэтому по отношению к итрогу закон устанавливает, что мы идем за моментом, когда он был собран.
А разве его едят?
Итрог? Ну почему нет? Конечно, замечательный фрукт, можно варенье сварить из него. Вот. Все другие плоды деревьев, которые как бы имеют ежегодный сбор урожая, то по отношению к ним мы идем с момента ханаты. То есть вот этот статус ханата, который здесь упоминается по двум мнениям, это то, что определяет, к какому урожаю он относится. Это по отношению к десятине. То есть у нас есть два аспекта с сбором, делением десятины. Первое, к какому году это относится. И второе, от года будет зависеть, какая десятина должна быть. Это десятина для бедных, либо это десятая часть, массер, которая называется массершени, который идет для того, что всего нужно кушать в Иерусалиме или выкупить и деньги использовать в Иерусалиме. То есть сейчас как бы нету этого закона, потому что сейчас никто не требует к душе определенные чистоты. Сейчас его просто выкупают на маленькую монетку, эта монетка потом уничтожается. По отношению к орле. Орла – это плоды дерева. В течение первых 3 лет их по закону нельзя кушать. Орла имеет 2 времени, то есть у нее как бы связь с Рошашаном. То есть у нее, по сути, есть 2 Рошашаны. Первое – это первое Тишре, и второе – 15-го Швата. В начале – это момент, когда сажают, то есть когда это само насаждение идет. И Рош Ашана этого, когда как бы саженец сажают в землю, Рош Ашана этого первого Тишре, в конце, когда это дерево, Рош Ашана этого 15-го Швата. И так написано, что одинаково тот, кто сажает, или тот, кто делает зависть, то есть он как бы пересаживает саженец от одного дерева в другое, либо отводит ветвь от дерева, то есть два понятия, одно называется маврих, то есть он отводит ветвь дерева и как бы присаживает эту ветвь в землю, второе, он берет и пересаживает ветвь в другое дерево, 30 дней перед Рошашаной считается это как целый год, то есть имеется в виду, что когда наступает первое число месяца Тишрей, то уже считается ему как 1 год, связанный с орлой. То есть нам не нужен целый год. Нам достаточно этих 30 дней, плюс еще нужно 14 дней до этого, чтобы дальше он будет писать об этом. То есть плоды этого насаждения запрещены до 15-го швата. И по отношению к законам орлы, и по отношению к законам урожая 4-го года. То есть, здесь Рав Зевин объясняет, если человек посадил этот саженец 44 дня до Рош Ашана, например, он пишет здесь в его время, то есть это был, например, Тавшин Хес, это был 1948 год, Рош Ашана был в реальности 1947, например, Рош Ашана Тавшин Хес. То есть он пишет здесь, почему 30 дней? Потому что еще 14 дней нужно на то, чтобы этот саженец как бы принялся землей. То есть нужно в действительности 44 дня. Тогда эти 44 дня от этого года плюс следующий год и год после этого, то есть здесь он приводит, соответственно, Тавшин Хес, Тавшин Тес, будут считаться как 3 целых года. То есть нам не нужен целый год, нам нужно 44 дня только перед Рош Ашаной, первым числом месяца Тишри, для того, чтобы это считалось уже как целый год, плюс еще 2 целых года. То есть это уже 3 года получается. Тем не менее, эти плоды, которые были как бы ханата, в них зависть до 15-го швата еще следующего года, то есть в данном случае это будет Тавшин Юд, запрещено их будет кушать навсегда, потому что у них будет статус орла. Они считаются, относятся к предыдущему году. Но если они были, зависть в них появилась после 15-го швата, этого года, то здесь это получается Тавшин Юд, до 15-го швата следующего года Тавшин Юдалев, то у этих плодов будет статус рваи, то есть это урожай 4-го года будет, который как бы требует тоже особого отношения к этому урожаю, а то, что сейчас будет созреть позже, то это будет нормально плодами, которыми можно пользоваться. В Талмуде учат это из-за того, что сказано в Торе «Башана рвиит», «Башана хамишит». То есть Торе написано в 4-м году и в 5-м году. Из этого Талмуд говорит «Помаем шибервит вадай на сурами шумарла». То есть он говорит, иногда это в 4-м году, и еще считается, что он запрещен из-за того, что у этого есть статус орлы. То есть получается, что вот эта буква «вав» добавляет на предыдущую концепцию. То есть и получается, что оно будет для вас как орла, также внутри 4-го года. Так объясняет там в Талмуде Раши, как Талмуд это учит. То есть там в Торе написано и в 4-м году, и в 5-м году. То есть из того, что написано и в 4-м, то получается, что как бы то, что говорилось до этого про то, что урожай первых 3 лет будет для вас орлой, запрещенный, и 4-й год, то как бы в самом 4-м году часть собранного урожая тоже будет иметь статус орлы. И иногда в 5-м году еще запрещено из-за того, что это имеет статус урожая 4-го года. По мнению Тосафот, отсюда же мы учим также по отношению к десятине, потому что Рош Ашана для деревьев – это 15-е швата, и мы учим это из орлы, так считает Тосфос. Есть спор у наших ранних авторитетов, которые называются решением, что будет с деревьями, которых посадили не за 44 дня до Рош Ашана, и тогда этих 40 до первого числа месяца Тиши, так, чтобы эти 44 дня считались как уже целый год, а что, если их посадили меньше, чем за 30 дней, то есть имеется в виду меньше, чем 44 дня вместе, как бы моментом, как бы чтобы земля приняла этот саженец перед Рош Ашаной. Что будет в таком случае? Даже в таком случае запрет будет до 15-го швата 4-го года или нет? Есть по этому поводу три мнения. Первое мнение, что дни, которые имеются перед Рош Ашаной, не берутся в счет, и мы должны отсчитывать от Тишия целых 3 года, однако не больше. То есть достаточно просто 3 года от первого Тишия до первого Тишия. Только в том случае, когда в начале насаждение дерева, то есть когда дерево посажено, у нас есть облегчение, что мы рассматриваем эти 44 дня с небольшим как целый год, тогда в конце у нас есть устражение, что мы протягиваем этот, продолжаем этот запрет до 15-го швата, то есть еще на 4,5 месяца. Однако мы не отсчитываем, соответственно, 3 целых года. То есть не, не в том случае, когда мы отсчитываем 3 целых года. И это то, что в Талмуд говорит. Талмуд использует такой язык. Плоды этого насаждения, то есть делают этого, запрещены до 15-го швата. То есть почему он использует плоды этого насаждения? То есть только в таком случае, то есть когда это дерево посажено было за 44 дня до Рош Ашана, то есть в таком случае как бы этот запрет продолжается до 15-го швата. И это то, что говорится в Талмуде также в другом месте. Иногда в 4-м году и до сих пор еще эти плоды будут запрещены. То есть то, что использует язык «иногда», а не постоянно. То есть имеется в виду, что если дерево было посажено меньше, чем 44 дня до Рош Ашаны, то оно должно просто быть отсчитано 3 целых года до первого Тишия. Второе мнение, которое говорит, что годы орлы отсчитываются со дня в день, и даже не нужно ждать до Рош Ашаны. То есть, например, если это дерево было посажено в месяц Элул, то время орлы тоже заканчивается в месяц Элул через 3 года. То есть это второе мнение. Третье мнение, что запрет орлы даже в таком случае будет продолжаться до 15-го швата 4-го года, то есть в данном случае это как будет еще один год. То есть и нету разницы, было ли облегчение в начале или нет. Два из этих мнений, первое и третье, приводятся в Шулхан Арухе. Здесь написано, что это в законах Йорадея, почему-то, что законы Орлы для нас, да, имеют значение в настоящее время. То есть Орла – это один из законов, который имеет отношение к урожаю в Израиле сейчас. Без и не приведено между этим, как бы Шулхан Арух не разрешает этот спор. Кстати, это имеет отношение к нам здесь, в Америке, потому что многие плоды из Израиля приводятся в Соединенные Штаты. Тем более это имеет отношение к Европе, то есть там, где вообще много плодов из Израиля. Если нам неизвестно точно, то есть кто является экспортером этих плодов, то мы в Америке не можем кушать то те плоды, которые привезены из Израиля, если это плоды деревьев. То есть здесь часто бывают израильские яблоки, здесь, по идее, в Америке мы их не можем есть, потому что мы не знаем, они могут быть вполне орлой. Вино, здесь ашгаха на всем большинстве видов вина, которое продается, если это израильское вино, оно все имеет ашгаху. То есть это как бы оно проходит через ашгоху, например. То есть это как бы, я не знаю, то есть законы довольно, таких деталей очень много, потому что есть как бы вещи, которые могут быть источником из Израиля, использоваться в других странах для производства, я не знаю, масло оливковое, я не знаю. То есть может быть смешиваться с каким-то другим маслом. Это уже сложная вещь. Но в любом случае законы Орлы, это законы актуальные сейчас в Израиле, в Европе и в Америке, потому что как бы даже здесь, в Нью-Йорке, есть продукты, которые, плоды, которые привозятся из Израиля. Другой спор – это деревья, которые посадили от после Рош ха-Шана и до 15-го Швата, когда заканчивается время Орлы для них. То есть, как бы, одно дело, это был вопрос, то, что было посажено до Рош ха-Шана. Теперь вопрос, что будет с плодами, если они посажены были после Рош ха-Шана и до 15-го Швата. То есть, до какого момента считается, что плоды этих деревьев являются орлой. Соответственно, также в данном случае имеются три мнения. Первое мнение, что нужно отсчитывать ровно 3 года, со дня на день. Например, если это дерево было посажено в Кислеве, то время это длится до Кислева, через 3 года. Второе мнение, что эти 3 года от 15-го Швата и до 15-го Швата, то есть мы на самом деле считаем не с момента посадки этого дерева, а с 15-го Швата, ближайшего до 15-го Швата, который будет через 3 года. И третье мнение, что достаточно, чтобы прошло 3 периода завязи. То есть, что прошло уже 3 раза 15-й шват. И получается, что в Тишри 3-го года уже время Орлы закончились. То есть, например, если дерево было посажено в Кислеве, то время Орлы закончится в Рош ха-Шана меньше, чем через 3 года. То есть не нужно непосредственно 3 года. То есть до первого тишия время Орлы уже заканчивается. То есть это по отношению к Орле. Теперь по отношению к законам Шмити есть тоже спор. Имеет ли отношение Рош ха-Шана, 15-го Швата, концепции святости плодов деревьев. То есть на самом деле по поводу Орлы и десятины в этом спора нету. По отношению к Шмите есть спор. Есть как бы в данном случае и для устрожения, и для облегчения. То есть облегчение это по поводу плодов, которые появилась зависть от Рош ха-Шана и года Шмита до 15-го Швата. То есть Шмит у нас начинается 1-го Тишрея. Все 4,5 месяца первых урожай как бы реально, у нас уже Шмита в Израиле, но урожай относится не к Шмите, он относится к предыдущему году. То есть получается, что с этим урожаем нету никаких проблем, если мы говорим, что этот урожай это не 7-го года. И наоборот устрожать, что те плоды, которые будет с ними ханата с Тишрия 8 года до 15 шва, то есть наоборот в следующем году. Следующих 4,5 месяца, когда уже Шмита закончится, со следующие 4,5 месяца это будет все еще считаться как урожай 7 года. По мнению как бы простого понимания того, что пишет Рамбам, показывается, что первое Тишрия это Рош ха-Шана для Шмиты, также для деревьев. То есть Рамбам считает, что 15-е Швата не имеет отношения к урожаю деревьев по поводу святости 7-го года. И так написали Пней Гошо и Раби Акива Эйгер. Однако Шло, автор книги Шней Лухот Абрит, написал, что также урожай 7-го года, то есть Новый год для урожая 7-го года для деревьев, это 15-е Швата. Более того, он объяснил, что так же считает Рамбам. То есть он говорит, что несмотря на то, что как бы поверхностное чтение Рамбама выходит, что Рош ха-Шана для Шмиты, для деревьев, это первое Тишрия, Шло доказывает, что так же Рамбам считает на самом деле, что это 15-го Швата. С ним спорит автор Пиэта Шулхан, но соглашается со Шло Рав Кук. А Рав Зевин говорит, что в одной из книг Мидрашей галахический, которая называется «Сифра», практически приводится язык точь-точь, как то, что пишет Шло. «Сифра» — это один из древних, как бы самых ранних источников. Там написано «Шнат шабатон и еларец», то есть год субботний будет для земли, поскольку закончился 7-й год, несмотря на это, ее плоды шмита. Ты можешь обрабатывать, делать работу с самим деревом, однако плоды его будут запрещены до 15-го швата. То есть в сифре получается написано, как считал, как объясняет Шло, что 15-е швата имеет отношение также к святости плодов 7-го года. И также написано в Арухе и в комментарии Рабейну Хананеля, что то, что было, получилось зависть до 15-го швата в 7-й год, считается как урожай 6-го года и можно пользоваться. В книге Мингагим, которая относит обычаи, относящиеся к Маараму Раби Мейру из Ротенбург, написано по поводу Тахану на 15-го швата, написано, что мы считаем, как Ебейз Гилель, которые говорят, что 15-го швата – это Новый год для деревьев, для деления по отношению к десятине и к законам шви. То есть он также считает, что 15-е швата у нас имеет отношение к святости 7-го года. То есть получается, что плоды, которые появились в них ханата до 15-го швата 7-го года, у них статус плодов 6-го года. У них нету святости 7-го года, и наоборот, плоды которых появилась зависть до 15-го швата 8-го года, они все еще считаются как плоды 7-го года. Теперь вопрос, то есть дальше, раз Рав Зевин в второй части своей этой статьи, Рав Зевин говорит, что как бы откуда берется идея, что 15-е швата является праздничным днем. На первый взгляд, из всего, что здесь написано было в Талмуде, видно, что 15-е Шват – это только день, связанный с законами урожая. Но сам факт того, что этот день связан с законами урожая, то есть как бы определяющий для нас некоторую временную границу между различными урожаями, то есть сам этот факт не делает этот день праздничным. То есть почему мы говорим, что 15-е Швата – это некоторый праздник? Он говорит, что как праздник 15-е швата не упоминается нигде в ранней самой литературе и в книгах Гаоне. То есть он говорит, что в самой ранней литературе, это имеется в виду литература в Талмуде, в Мишне, в Талмуде, в Мидрашах и даже более поздняя литература периода Гаоне, нигде не упоминается 15-е швата как праздничный день. Самое раннее упоминание 15-го швата как праздник находится в книгах наших ранних авторитетов, которые называются Ришоним. Самый первый как бы из Ришоним считается Раши и альпас. Рабица к альпасе, то есть они являются как бы началом для периода решением. Этот период заканчивается с Раби Йосефом Каро. Шулхан Арух является для нас разделением между периодом решением и охроним. То есть это получается середина 16 века, по сути. До этого, до Шулхан Аруха, мы приносим всех наших мудрецов к решениям, после этого они относятся к охроним. То есть сам Бейс Йосеф и Рамо, их как бы период, это уже раз считается как охроним. До этого период считается решением, и первый как бы решением это Раши, Раби Ицек Альпаси. То есть это как бы начало. До этого периода, это как бы период, когда еще существовали ешивы в Вавилоне, этот период называется периодом Гаоне. То есть как бы у нас есть несколько главных периодов. Первый период это Танаим, это с момента, это заканчивающийся поколением, следующим после Раби Гуда Анаси, мудрецы которого еще считались Танаим. Дальше период у нас есть Амараим, это мудрецы Талмуда, период этот заканчивающийся завершением Вавилонского Талмуда, примерно считается, что этот период заканчивается в 500 году, завершением Талмуда. Следующий период, который был коротким, есть большой спор по этому поводу, этого периода, он самый как бы в плане историческом неясный, этот период с Амараим. Он длился примерно 3 поколения, по мнению Раби Ицек Айзека Алеви в книге «Дойра с решением». Не могу сказать, сколько это времени, примерно, может быть, 150 лет или 130 лет. У меня книги, которые, их добавления имеются в Талмуде в нескольких, в некоторых местах. Известно, что эти добавления сделаны были в периоде Савураим. Слово «Савураим» от слова «свара», как бы понимание или объяснение. И после этого начинается период Гаоним, который как бы заканчивается завершением как бы существования ешивы вавилонских ешив как бы общенационального центра Торы. То есть примерно как бы Раши и Раби Ицек Альпаси начинается с них период решением. То есть, соответственно, здесь написано, что до периода решением нигде в еврейской литературе 15 швата как праздник не упоминается. И первое упоминание это в книгах решением. Однако решением связывают это с мишной. То есть как бы решением не просто говорят, что мы должны, что 15 швата это праздник. Они говорят, что это как бы выводится из мишны. Как бы есть источник для этого, короткая форма и самое сокращение. То есть три раза как бы это приводится в книгах решением. Почему? То, что 15, основание того, что 15 швата устанавливается как праздничный день. В самой короткой форме приводится сущность этого закона. То есть вот здесь Рав Зевин приводит это из Шулхан Аруха Ор ха-Хаим, Симан Тавкуф Айн Бейс, где он пишет следующий закон. Община, которая решила установить пост, на, соответственно, есть обычаи, когда как бы находится какая-то причина, чтобы постились три раза в неделю, три раза. То есть первое это во второй день, это в понедельник, в четверг и в следующий понедельник. То есть решили в общине установить пост. И получилось и так, что один из этих постов выпадает на 15-е швата, то этот пост переносится на следующую неделю для того, чтобы потому что не устанавливать пост на 15-е швата, который является рошашаной для деревьев. Это то, что написано в Шулхан Арухе. Спрашивает Рав Зевин, однако откуда мы знаем, что рошашана для деревьев, которая по своей сути имеет отношение к законам, связанным с землей, как с урожаем, считается праздником. В этих есть два другие книги, которые называются «Мордехай» и «Агаот Маймониод». В них написано, приводится источник этого закона, и они приводят доказательства. Там написано так. Они приводят как бы отрывок из книги, который спрашивает то, что ты спросил. Община, которая решила установить пост, что и то, что мы не находим пост Рошашану, и мы учим, что четыре, в Мишне написано, что есть четыре Рошашаны. Поскольку они написаны одно рядом с другой, то подобно тому, как других мы не делаем пост, точно так же в четвертой мы тоже не делаем пост. И несмотря на то, что они как бы превосходят, то есть как бы у них есть как бы причина другая, чтобы не поститься, поскольку они написаны одно рядом с другим, то в этом они похожи друг на друга. То есть на самом деле откуда это учат? То есть это в Тшуве написана причина, что почему Рош ха-Шана для деревьев является праздничным днем, что в этот праздничный днем в каком аспекте, что в этот день не принято устраивать, нельзя устраивать пост, потому что в Мишне, в трактате Рош ха-Шана, четыре Рош ха-Шаны написаны вместе, и одна рядом с другой. Тем не менее, еще есть место для того, чтобы спросить, кто сказал, что потому что эти четыре Рош ха-Шаны написаны рядом, то они похожи друг на друга. То есть, чего мы на каком основании можем вывести такое заключение, что из-за того, что Мишна в трактате Рош ха-Шана упоминает эти четыре Рош ха-Шана одна рядом с другой, то они похожи друг на друга. На самом деле, ответ на этот, который тоже в коротком виде, приводится полностью в книге Шайлос и Тшувейс Маарама из Ротенбург. Маарам из Ротенбург – это Раби Мейер из Ротенбург. Он был одним из величайших решоним. Он был учителем Раби Ошера. Он был учителем Раби Гилеля Ашкенази, который автор книги Мордхай. Гагаот Маймоньот – это примечание на Маймонида. Он как бы был учителем большого количества мудрецов других решоним. То есть он один был из величайших мудрецов ранее. С ним известна история, то, что он был заключен в тюрьму и умер в тюрьме, и долгое время его не могли похоронить. То есть это длинная история, связанная с жизнью Маарама из Ротенбурга. То есть он приводит там, в его книге приводится следующее подтверждение, что в трактате «Моэд Катан» приводится следующая идея, что закон про 10 насаждений, про рова, про ивовую ветвь, праздник Суккот и Несуах ха-Маим, возлияние воды в праздник Суккот, это галаха, полученная от Моше на Синае. И там говорится, что поскольку они сказаны вместе, то они учатся, что к ним относится общий принцип, что учат, что закон, что когда храм существует, то есть почему, потому что есть возлияние воды. Однако, когда храма нет, то нет. То есть там Талмуд говорит, что откуда мы знаем, что этот закон, все эти три правила про ивовую ветвь в это самое в праздник Суккот, в Гошайну Рабу, про Несуах ха-Маим, про возлияние воды и 10 насаждений, что все эти три закона имеют место только в период, когда есть храм, потому что они переданы вместе. А Несуах, возлияние воды на жертвенник могло иметь место только когда был храм. Соответственно, все другие две детали имеют место только тогда был храм. То есть из-за того, что в трактате «Моэд Катан» Талмуд учит, что когда три вещи различных, три момента приводятся вместе, они имеют похожесть друг на друга, то из этого мы учим также по отношению к четырем Рош ха-Шана, то есть четырем периодам Рош ха-Шана, что из-за того, что они переданы, учатся в одной Мишне, то их можно учить одно из другой. И еще есть дополнительное доказательство. В трактате Сука сказали, что Рош Ходеш, который выпал на субботу, в храме делалось два дополнительных признака, что в этот день это Рош Ходеш. И он говорит, приводит еще утверждение, подобно, если в храме, где про коинов сказано, что они были очень расторопны, то есть они не забывали ни о чем, тем не менее, говорится, что в храме нужно было делать дополнительные два признака, то есть в месте, где были зризим, расторопные коины, делалось два признака дополнительных, чтобы показать, что это Рош Ходеш. Когда мы говорим про отсутствие зризим, то есть когда говорится про обычных людей, как можно, чтобы не было хотя бы одного признака? То есть, по крайней мере, один признак должен быть, что это... То есть, получается, что должно быть выделен этот день. Кто является, спрашивает Рав Зевин, кто является автором этого ответа? Он говорит, что Вагаот Майманиот, это приводится от имени Рицба. Однако в Шут Маарам, то есть в книгах самоответов Маарам, написано в конце этого ответа Гершон бен Раби Игуда. И получается, что это автором этого ответа является Рабейну Гершон Маора Гола, то есть который является как бы учителем Раши был. То есть идея того, что 15-е Швата является праздничным днем, она впервые упоминается в ответе, который приводится от имени Рабейну Гершона Маора Гола, то есть как бы светилом из рассеяния. То есть он является для нас источником того, что мы как бы считаем 15-е Швата праздничным днем. Дальше он рассматривает саму идею этого момента, что община, которая хотела установить пост, что в случае, если они уже да, установили пост до этого, и посередине появилась 15-е Швата, то есть получилось, что как бы пост уже был установлен. По этому вопросу спорят Бейт Юсеф, это Раби Йосеф Каро, и Раби Йоэль Сиркис, автор книги Бейс Хадаш. Обе эти книги – это комментарии на Тур. Бейт Йосеф выводит из языка Мордыха, что именно когда еще пост не был установлен, то его не устанавливают изначально, чтобы он выпал на 15-е Швата. Однако, если уже пост да был установлен, то его не прекращают, подобно тому, как сказали по отношению Рош-Ходошу и Холя-Моэд. С ним спорит Бах, Бейт-Хадаш, и говорит, что «Эйнта они цибур бывали», что нет общественного поста в Вавилоне. Это сказано именно по отношению к этому аспекту, что прекращают, даже если уже начали. Автор комментарий на Шулхан Арух Маген Авраам приводит то, что написал Бах. Однако Мишна Брура в своем комментариях Шаар Цион пишет, что я не привел то, что написал Маген Авраам от имени Баха, потому что мы не можем сдвигаться в сторону от слов Шулхан Аруха. То есть он идет по мнению Бейт Йосефа. Соответственно, интересно, что никто из них не привел из более ранней книги, которая называется «Ташбец», в которой приводится следующим образом, что 15-е швата запрещено поститься и вплакивать, и запрещено воплакивание. Община, которая приняла на себя три поста, во второй, в пятой и во второй, и по ходу дела появилось, то есть как получилось, что первый пост выпал на 15-е швата, то есть он прямо указывает, что первый пост выпал на 15-е швата, то есть имеется в виду, что если начали, тогда они не должны прекращать. То есть в этой книге, которая как бы является, почему Рав Зевин это приводит, потому что Ташбец является как бы решен, и он более ранний авторитет, чем Бейт Йосеф и Бах, то, соответственно, если у нас есть более ранний источник, в котором прямым образом написано, что как бы, если уже этот пост был установлен, то его не нужно прекращать, то как бы получается, что его можно использовать для разрешения этого спора. То есть Мишна Брура постановил, как Шулхан Арух, что если уже дабл пост начат, то есть как бы община постановила эти посты, тогда их не прекращают, и можно поститься даже 15-го швата. Но изначально пост не устанавливается так, чтобы он выпал на 15-е швата. Интересно, что Маген Авраам пишет по отношению 15-го швата в другом месте. Он пишет, что жених в день своей свадьбы может поститься в месяце Нисан. То есть это написано, пишет Рамо. И на это пишет Маген Авраам, что это только обычай месяц Нисан. Однако на исходе праздника 15-го Ава и 15-го Швата не должен поститься, поскольку он упомянут в Талмуде. То есть у нас есть разница между месяцем Нисан, начало которого тоже является праздничным, и написано в Талмуде, что жених может поститься в это время. В то время, то есть это написано в комментариях в Рамо, Раби Моше Исерлис пишет это в примечании на Шулхан Арух. Маген Авраам пишет, что почему это так? Потому что это только обычай, что это время праздничное. Однако исход праздника 15 Ава и 15 Швата не должен поститься, поскольку эти дни как праздники упомянуты в Талмуде. Исход праздника 15 Ава на самом деле как праздники упомянуты в Талмуде, однако 15 Швата как праздник не имеет явного источника в Талмуде. И тем не менее Маген Авраам дал ему статус по закону не обычая, а закона, упоминающегося в Талмуде. И, скорее всего, это потому, что так из тех доказательств, которые приводят решением, что четыре Рошашаны похожи в этом плане друг на друга. То есть, почему Маген Авраам написал, что то, что 15-е Швата является праздничным днем, и это мы учим, как бы имеется это из Талмуда, мы учим, а не просто обычаем, потому что так написали решением, что мы учим все четыре Рошашана, одно из другого.
Кидуш не делается?
Нет, это праздник, когда мы говорим, что это праздник, имеет несколько в виду аспектов. То есть, есть праздник, как то, что мы не можем делать работу, есть праздник, то, что мы не можем в этот день устанавливать пост, мы не можем этот день, чтобы был хеспет, то есть оплакивание и так далее. То есть, вроде 15-е Шват, это в праздник в аспекте того, что в этот день мы не должны поститься. Он упоминается в Шулхан Арухе также по отношению к чтению Тахнун. Принято, чтобы не читать Тахнун 15-го Ава и 15-го Швата. Бейт Йосеф приводит эти слова, переводя перед ними, что написано «принято в мире». То есть так принято. Магарил приводит, Магарил это более ранний источник, он пишет, приводит разные обычаи. И пишет, что Шеват Гумелах. Он говорит, что Шват это царь, потому что 15 числа месяца Шват это Рош Ашана для деревьев. И 15 числа в этом месяце не говорят Тахану. Древний источник находится это в книге обычаев в дома Магарама из Ротенбурга, где написано, что не говорят Тахану 15 Швата утром. Однако более поздние авторитеты добавили, что также в Минху перед 15-го Швата не говорят Тахнун. Если выпал 15-е Швата на субботу, то не говорят Циткосха. То есть у нас есть специальная молитва, которую произносят после Минхи в Шаббат. То эту молитву не произносят в те дни, которые сами по себе не произносит Тахнун. То есть поэтому, когда 15 Шват выпадает на Шаббат, то в субботней молитве после Минхи, в Минхи не говорится Циткосха. Есть особый обычай 15 Швата. Здесь приводит он язык, который он берет из Рамбама. Он пишет Рамбам, что принято у ашкеназов, ашкеназских евреев, как бы приумножать количество разных плодах деревьев, то есть кушать плоды деревьев. И он говорит Рав Зевин, я не знаю, почему этот обычай связывается с ашкеназами, на первый взгляд у сефардов принято как бы относиться гораздо серьезнее к этому обычаю. 15 числа Швата учат сефарды, занимают сефарды в ешивах практически всю ночь. И стараются кушать от плодов всех деревьев, которые имеются в городе. И перед каждым плодом и после него учат специальные отрывки, собранные из Танаха, Зогара. И также читают специальные молитвы. И поют специальные молитвы и специальные пизмоним. Пизмоним это как специальные поэтические сочинения, предназначенные для этого. То есть у сефардских евреев, так у нас мы не спим всю ночь в Швоес, седьмой день Песаха и в Гошайну Рабу, у сефардов есть обычай не спать всю ночь 15-го Швата, читать различные отрывки из Танаха, Зогара и других мест, из Мишны, из Талмуда, где говорится про плоды земли Израиля, вообще про различные плоды. Есть особая книга, которая называется «Сефер при Эцадар», книга «Плод древа великолепия». И это порядок изучения, то есть вот этих всех отрывков, связанных с 15-го швата. Обычаи есть у многих боящихся Всевышнего и возвеличивающих, как бы почитающих имя Его. Это написано в книжке, приводит как бы вступление в этой книгу. То есть это сборник из различных мест Писаний, Мишни, в Талмуде и в Зохаре, в котором говорится про различные плоды, урожай, как бы различные злаки и деревья. Также в хасидских обычаях, которых мы приняли, это пишет, приводит он из книги Бней Сахар, в котором он пишет, что приняли мы от наших учителей, что 15-го швата, мы опоздали, может быть, еще не поздно, нужно молиться, чтобы у человека был кошерный, красивый и мигудер, то есть этрог, чтобы Всевышний дал ему этрог, для, когда он понадобится для мицвы. То есть сегодня надо еще, я думаю, не поздно. То есть нам сегодня нужно молиться, чтобы у нас был в Сукос хороший этрог для исполнения заповеди. Есть обычаи, что этрог, который использовался для заповеди, делают из него варенье после праздника Суккот и кушают его 15-е швата. То есть это нам, не знаю, где нам-то... Это уже это потом, значит, следующий Суккос у нас специально, то есть у хасидов, наверное, нужно было сегодня этрогов купить специально в шват, если у нас ни варенье не делают, так может быть пить этроговую воду. И еще, праведники одевают специальные праздничные одежды 15-го швата, потому что это Рош а-Шана для деревьев, и написано в Адам Эцесаде, человек... Это дерево полевое. Так написано в Торе. То есть получается, что это праздник, имеющий особую символику духовную. То есть кроме законов, связанных с урожаем, это большой праздник, который как бы у сефардских евреев есть особый обычай ночью чуть не спать, читать специальную книгу. То есть... мы учим, что в следующем уже мы должны сегодня молиться, то есть еще не поздно, может быть, в этом плане, потому что все, что связано с многими святыми вещами, то ночь идет за днем. То есть, поэтому, может быть, еще не поздно сегодня прочитать специальную молитву, чтобы у нас был кошерный этрог на праздник Суккот. То есть, по идее, в многих книжках приводится идея, что 15-е швата вообще связан с концепцией Примашиеха, потому что плоды земли Израиля, как бы, то есть причина как бы всего галута и так далее была связана с древом познания добра и зла. То есть, соответственно, 15-е швата – это день как бы исправления Хет Эцадаат. Более того, это тоже связь с этрогом, потому что есть мнение, что этрог это как раз был плод древа познания. То есть, соответственно, как бы 15-е шват это как бы своего рода идея, как бы день обновления земли Израиля внутренне, как бы на чисто физическом плане. Но поскольку все, что происходит в физическом плане, оно связано как бы с духовными вещами, то физическое как бы обновление земли Израиля связано с раскрытием силы, связано как бы с внутренним духовным обновлением еврейского народа. В Талмуде написано, что после разрушения храма плоды потеряли свой вкус. И там приводится в трактате Ктубот большой как бы отрывок этого трактата, в котором описывается как бы та необычность урожая, который был в земле Израиля, это как бы связано как бы с еще как бы остатками раскрытия той святости, который был во время, когда был храм. То есть как бы плоды земли Израиля связаны особым образом с святостью земли Израиля. Поэтому этот праздник, который является Новым годом деревьев, он связан как бы с обновлением еврейского народа, то есть как бы с некоторой высшей силой. Поэтому хасидов этот хасидим этот праздник имеет такое большое значение. То есть это праздник, который имеет внутреннюю, значит, связь с общей идеей прихода Машиаха. Сейчас мы увидим в Маймаре Рэбби, как Рэбби объясняет идею 15-го швата с точки зрения хасидизма.